но мальчик так и не переменил позы.
33. Почувствовав на себе чью-то руку, Бен моментально очнулся, и Марк, наклонившись к самому уху, прошептал: «Светает». Бен открыл глаза и, дважды моргнув, чтобы привыкнуть к свету, посмотрел в окно. На улице моросил мелкий осенний дождь, сквозь который пробивался тусклый рассвет. Потерявшие листву деревья раскинули на сером небе голые сучья, похожие на огромные буквы неведомого алфавита. На мокром асфальте шоссе 30, уходившего на восток, отражались красные отблески задних габаритных огней удалявшегося автомобиля. Бен встал и осмотрелся. Мэтт продолжал спать. Его дыхание было частым и поверхностным, но хотя бы ровным. Джимми тоже спал, пристроившись в единственном в палате кресле. На его щеках темнела щетина, столь непривычная в неизменно подтянутом облике доктора. Бен провел ладонью по своей щеке. Она тоже была колючей. «Пора идти, верно?» — спросил Марк. Бен кивнул и, вспомнив, чем им предстоит сегодня заняться, содрогнулся, но усилием воли прогнал эти мысли. Единственным способом исполнить задуманное было не размышлять о том, что выходило за рамки 10 предстоящих минут. Заглянув в лицо мальчику, он увидел на нем такую непреклонную решимость, что невольно ощутил тошноту. Бен подошел к Джимми и потряс его за плечо. «А? Что?» Джимми подскочил на месте, будто пловец, выныривающий после прыжка. От испуга его лицо исказилось, а глаза широко распахнулись. Какое-то время он смотрел на них, не узнавая, но потом расслабился и с облегчением выдохнул.
«Плохой сон»,
— объяснил он, и Марк, понимающе кивнул.
«Уже светло», —
продолжил доктор таким тоном, каким скряга говорит о деньгах, после чего подошел к Мэтту и, взяв руку, пощупал пульс.
«Как он?»
— спросил Марк.
«Думаю, лучше, чем вчера ночью», — ответил Джимми. «Бен, мне кажется, нам троим надо спуститься на служебном лифте, на случай, если кто-нибудь вчера видел Марка. Так надежнее».
«А мистера Берка мы оставим одного?» — поинтересовался Марк.
«Думаю, да», — ответил Бен. «Придется рискнуть и положиться на его изобретательность. Мы не можем позволить себе дать Барлоу еще один день».
Они на цыпчиках прошли по коридору и спустились вниз на служебном лифте. Время было 7:15, и на кухне уже копошились работники. Один из поваров поднял голову и узнал Джимми.
«Привет, док!» —
крикнул он и помахал рукой. Больше с ними никто не заговаривал.
«Куда сначала?» — спросил Джимми. «В школу на Брук-стрит?»
«Нет», — ответил Бен. «До обеда там много народу. Во сколько малыши заканчивают занятия, Марк?»
«В 2 часа».
«То есть в самый разгар дня, так что времени у нас будет достаточно», — пояснил Бен. «Сначала надо заехать к Марку домой. За курями».
34. Подъезжая к городу, они почти физически ощущали облако страха, повисшее в салоне Бьюика Джимми, и разговор не клеился. Когда доктор свернул на шоссе 12... Бен вспомнил, как они со Сьюзан возвращались по этой дороге с их первого свидания. Когда она хотела посмотреть в кино что-нибудь с автомобильными гонками.
«Дело плохо», — произнес Джимми.
Его мальчишеское лицо было бледным, испуганным и злым.
«Господи, кажется, у этого есть даже запах».
Бен про себя согласился, хотя этот запах ощущался скорее подсознанием, как бывает на кладбище. На шоссе машин почти не встречалось. По дороге им попался молоковоз Вина Пьюрингтона. Двигатель машины работал на холостых оборотах. Бен проверил все внутри и, заглушив двигатель, вернулся в Бьюик. В ответ на вопросительный взгляд доктора он отрицательно покачал головой и пояснил: «Его там нет. Бензина уже почти не осталось. Двигатель работал несколько часов». Джимми с досадой стукнул себя кулаком по коленке. При въезде в город доктор произнес с видимой радостью:
«Смотрите, магазин Кроссона открыт».
Он действительно был открыт, а при входе Милт прилаживал пластиковый навес над газетной стойкой. Рядом переминался с ноги на ногу Лестер Сильвиус в желтом дождевике.
«А вот остальных что-то не видно», — заметил Бен.
Милт приветственно помахал им рукой
И Бену показалось, что на лицах обоих мужчин читалась тревога. На двери похоронного бюро Формана по-прежнему висела табличка «Закрыто». Магазин скобяных товаров тоже не работал, как и универсальный магазин Спенсера, который был заперт, а в окнах не горел свет. Закусочная была открыта, и, проехав чуть дальше, Джимми остановился у нового мебельного магазина. Над витриной висела вывеска, на которой золотыми буквами было выведено «Барлоу и Стрейкер. Стильная мебель». Джимми постучал в дверь и увидел, как и рассказывал Каллахан, в витрине лист, на котором тем же изящным ровным почерком, что и оставленное им письмо, было написано «Закрыто до особого объявления». «Зачем мы тут остановились?» — спросил Марк. «На случай, если он решил залечь тут», — пояснил Джимми. «Это было бы настолько глупо, что он может посчитать, что сюда мы и заглядывать не станем. И мне кажется, что на таможне иногда сотрудники пишут на ящиках мелом». Они обошли здание. Марк и Бен подсадили Джимми. Тот разбил локтем стекло в задней двери, и они сумели проникнуть внутрь. Воздух там оказался затхлым и спертым, будто помещение не проветривалось уже очень и очень давно. Бен заглянул в демонстрационный зал, но там спрятаться было негде. Судя по крайне скудному ассортименту, Стрейкер не собирался его пополнять. «Сюда!» — хрипло крикнул Джимми, и у Бена ёкнуло сердце. Джимми и Марк стояли возле длинного ящика, крышку которого доктор приподнял гвоздодером. В образовавшуюся щель было видно бледную руку и темный рукав. Бен, не размышляя, стал отдирать крышку. Джимми орудовал молотком у заднего конца. «Бен, осторожно, ты поранишься!» Но тот его не слышал и отрывал доски, не обращая внимания на занозы и царапины. Они нашли его, эту скользкую ночную тварь, и он пронзит его колом, как поступил со Сьюзан. Бен оторвал еще одну доску и увидел мертвенно-бледное лицо Майка Райерсона. Сначала все замерли, а потом одновременно выдохнули. По комнате будто пронесся порыв легкого ветра. «Что будем делать?» — осведомился Джимми. «Сначала навестим дом Марка», — ответил Бен, не в силах скрыть разочарование. «Мы не знаем, где он, а у нас нет даже приличного кола». Они кое-как водрузили раскуроченную крышку на место. «Дай мне взглянуть на твои руки», — сказал Джимми. «Они все в крови. Позже», — отрезал Бен. «Пошли». Они вышли на улицу, невольно радуясь тому, что вновь оказались на свежем воздухе, и Джимми направил машину по Джойнтер-авеню к жилым домам, располагавшимся за небольшим участком из офисных зданий. У дома Марка они оказались даже раньше, чем им всем хотелось. Старенький седан отца Каллахана был припаркован сразу за практичным хэтчбеком «Форд Пинта» Генри Питри. При виде машины Марк судорожно вздохнул и отвернулся. «Я не могу», — прошептал он. «Не могу идти туда. Извините. Я подожду в машине».
«Тут не за что извиняться, Марк», — успокаивающе произнес Джимми.
Он остановил машину, заглушил двигатель и вылез. Бен, помедлив, положил Марку на плечо руку. «С тобой все нормально?» «Конечно», — заверил тот, но это была неправда. Подбородок дрожал, а глаза наполняла ужасная боль, которую не могли облегчить хлынувшие ручьем слезы. «Прикройте их тела, ладно? Если они мертвы, прикройте их».
«Само собой», — ответил Бен.
«Если они мертвы, то так даже лучше», — сказал Марк. «Отец, из него бы вышел очень хороший вампир. И со временем он бы не уступил даже Барлоу. Ему удавалось все, за что бы он ни брался. Может, даже слишком удавалось».
«Постарайся не думать об этом», — посоветовал Бен.
Еще не закончив фразу, он уже возненавидел себя за банальность. Марк поднял на него глаза и понуро улыбнулся. «Поленница находится сзади. У отца в подвале есть станок. С ним будет быстрее».
«Хорошо», — сказал Бен. «Держись, Марк, держись».
Но мальчик уже отвернулся, вытирая слезы рукой. Бен и Джимми обогнули дом сзади и вошли.
35.
«Каллахана здесь нет», — ровным голосом сообщил Джимми. Они осмотрели весь дом.
«Наверное, его забрал Барлоу», — выдавил Бен. Он разглядывал обломки креста, который подобрал с пола. Вчера этот крест висел на груди священника. Больше никаких следов его пребывания в доме они не нашли. Обломки валялись возле тел родителей Марка, которые действительно были мертвы. Их так столкнули головами, что буквально размозжили черепа. Бен вспомнил невероятную силу миссис Глик и содрогнулся. «Пошли», — сказал он, повернувшись к Джимми. «Нужно прикрыть их тела».